откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом человечества, как нужно и правильно худеть, а как худеть неправильно и не нужно. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Привет.
Да, мы вот обсуждаем все эти вопросы, и сегодня мы
Какая-то грустная тема. Нет, не грустная, она скорее такая. Ну, не знаю, она тревожная.
Ну да.
Она просто по статистике тревожная.
Да, да, да. Мы будем говорить о диабете. Причем о диабете второго типа, который, в общем-то, не является, насколько я понимаю, врожденным, а приобретается человеком тех или иных причин.
Да, каких причин
нам расскажет наш гость, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий. Ух, какое важное учреждение! Юлия Чехонина. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия.
Ну вот что же такое диабет второго типа, чем он отличается от диабета первого типа, и насколько вообще это актуальная тема для нас сегодня?
Ну, к сожалению, можно я сразу скажу про актуальность? Конечно. Вообще, ты знаешь, некоторые публицисты, которые пишут о медицине и о здоровье, называют его убийцей человечества, да, вот сегодня.
Ну, вообще-то я знаю, это был такой театральный прием, потому что у меня самого было преддиабетное состояние, так что да.
Юля, расскажите нам, пожалуйста.
Это заболевание имеет социальную значимость, потому что оно, к сожалению, имеет широкую распространенность, и сахарный диабет второго типа относится к алиментарно зависимым заболеваниям.
Это что такое?
Которое развивается в результате нарушений питания, повышенной калорийности.
Давайте скажем вслух еще раз. То есть эта болезнь приобретается?
В большинстве случаев, более чем в 90% случаев, это приобретенное заболевание в результате нарушений питания, которые приводят к ожирению. И как осложнение ожирения развивается сахарный диабет второго типа, потому что нарушается углеводный обмен.
То есть не генетика, не какие-то другие заболевания вызывают диабет.
Генетика может иметь место, наследственный фактор. Но этот наследственный фактор в случае диабета второго типа может не реализоваться, если не создавать условия для его реализации.
То есть это именно о расположенности.
Да, предрасположенность. Да.
То есть человек полный не потому, что у него диабет второго типа, да?
А наоборот,
у него диабет второго типа, потому что он уже в силу там разных причин он набрал вес. Ну что, с этим мы разобрались, и мы понимаем, что там статистика высокая, она растущая, динамика не очень хорошая.
Да,
и в нашей стране тоже динамика не очень хорошая.
Да.
Какой-то возраст есть у диабета второго типа? Ну, то есть, что, допустим, до 30 лет он обычно не проявляется.
К сожалению, молодеет диабет второго типа, так же, как и молодеет ожирение.
А скажите, пожалуйста, вот с момента, когда человеку, ну, я понимаю, что это очень условно, но все равно человеку ставится диагноз ожирения, ну, например, второго, как бы, второй степени.
Который уже
Вот с момента, когда ему поставлен этот диагноз, вот до момента, когда у него уже случается диабет, сколько времени обычно проходит? Ну, примерно.
Примерно сложно сказать, потому что даже при ожирении третьей степени, при самом высоком ожирении, сахарный диабет может и не развиться, да, в силу отсутствия каких-то предрасположенностей. Да, абсолютно отсутствует наследственная предрасположенность и так далее. И в то же время нарушения углеводного обмена могут развиться, даже если избыточный вес не достиг степени ожирения при располагающих факторах к этому.
Хорошо, а если это заболевание приобретенное, да, за счет лишнего веса, а работает ли это в обратную сторону?
Отыграть можно?
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть не безнадежно.
Если человек снизит вес, гарантированно ли это избавит его от диабета второго типа?
А, или нужно лечить, да?
Да.
Вот расскажите нам все, пожалуйста, о реабилитации и попытке отыграть назад.
Конечно. Я могу это рассказать на примере пациентов, которые находятся на лечении в клинике Федерального центра питания. Когда пациент приходит на лечение, он, естественно, принимает препараты. И в дальнейшем, на фоне лечения, когда теряются лишние килограммы, даже в первые 10 дней мы уже видим результат. То есть
снижение сахара в крови.
Снижается сахар в крови, что требует снижения дозировок препаратов. И если в дальнейшем пациент будет продолжать следовать этому режиму питания и снижать массу тела, то в последующем это приведет к отказу от приема препаратов. И единственное, что при этом диагноз останется.
Потому что уже однажды случилось.
Да, это такой диагноз, если он выставлен однажды, он остается. Но он может быть компенсированным. Он будет в стадии компенсации. То есть человек никак не будет на себе ощущать симптомов этого заболевания, если он будет держать свой вес под контролем.
То есть, если он будет держать вес под контролем...
Заболевание вернется с возвратом потерянных килограммов.
Понятно, но нет, если он будет держать вес под контролем, придется ли ему... вот как больным диабетом, внимательно вот следить за своим питанием, или он более-менее уже все сможет
считать
есть
единицы, вот эти вот хлебные?
Нет,
как
если уровень
типа...
сахара в крови не повышен, ему не нужно будет считать ни хлебные единицы, ни гликемический индекс. Ему нужно будет соблюдать правила здорового питания или рационального питания, как и всем нам, кто хотел поддержать под контролем массу тела.
Вот вы сейчас сказали слово гликемический индекс, хочу мне отдельно об этом поговорить, но прежде вот что хочу вас спросить. Может ли быть так, что человек, ну, вроде бы, как он не страдает ожирением, он просто плотненький, например, да, а у него уже диабет второго типа развивается? То есть еще диагноз ожирения вроде как
может
он
быть,
ставит?
Да, уже могут развиваться нарушения углеводного обмена. Например, нарушение гликемии натощак, которое выявляется с помощью специального теста, когда дают человеку принять глюкозу, и после этого с определенными интервалами временными изменяют уровень сахара в крови, как он реагирует на эту нагрузку глюкозой.
Если человек чувствует, что вот он, допустим, давно не ел, и вроде у него нет чувства голода такого острого, а вдруг у него как помутнение сознания такое наступает.
А симптом гипогликемии.
Да, и сладенького хочется.
Да, сладенького съест, у него сразу все пройдет.
К сожалению, не всем при этом хочется сладенького, и не все понимают, что надо сладенькое что-то съесть для того, чтобы быстро восстановить уровень глюкозы в крови.
А человек не полный при этом, вроде как.
На самом деле, даже здоровый человек, все мы с вами время от времени испытываем такие явления. Это даже для здорового человека характерно, если мы утром не успели позавтракать, побежали на работу, и при этом мы много двигаемся, допустим, с помощью общественного транспорта, симптомы гипогликемии мы можем испытать.
Это о чем говорит? О том, что может развиться диабет второго типа?
Нет, это не говорит.
А это вообще о том не говорит?
Это говорит исключительно о том, что снизился уровень сахара в крови, потому что мы не позавтракали. Не было источника углеводов у нас в этот день.
Что у здорового человека в силу внешних причин может скакать сахар, а у больного человека он как бы неизбежно будет находиться, как я понимаю, в состоянии кризиса даже в его обычной жизни.
К сожалению, да.
Если не лечить диабет второго типа, не корректировать вес, то что будет?
То дальше будут развиваться осложнения этого заболевания.
Например?
Например, повышенный уровень сахара в крови, вообще, проще говоря, сладкая кровь, она разрушительно действует на внутреннюю оболочку сосудов. То есть разрушаются сосуды, нарушается функция нервной системы, снижается чувствительность, повышается риск развития гнойничковых заболеваний кожи. И что очень печально, когда, допустим, человек полный страдает ожирением, страдают кожные покровы. Это прекрасная среда для размножения инфекций.
Это отсюда гангрена,
и отсюда гангрена, язвы. Да. Когда, допустим, микротравмы в области стопы, в области пятки, и человек в силу своего веса может их не увидеть и не почувствовать, потому что снижена чувствительность. И вот тогда развиваются вот такие грозные осложнения.
Вы знаете, обалдеть, я вам сейчас страшное скажу. Вот недавно наша публичная среда хоронила феминистку Татьяну Никонову, которая скоропостижно скончалась от достаточно экзотического заболевания. Татьяна Никонова в том числе выступала за такой радикальный бодипозитив. И мы, кстати, даже обращались, пытались с ней договориться, чтобы она пришла к нам на программу, но не срослось. И вот когда я читал новости о ее смерти, там в некоторых СМИ прошла информация, что да, она заразилась нехорошей болезнью какой-то, но кризис у нее случился на фоне осложнения из-за диабета, который был ей незадолго до этого диагностирован.
Слушай, знаешь, не совсем корректно на самом деле.
А
нам.
Почему?
Потому что, слушай, человек уже умер, это все-таки досужие разговоры, мы не знаем наверняка об этом.
Знаешь, а я вижу прямую связь, когда люди, которые выступают за радикальный, повторюсь, бодипозитив, и говорят, что, наше тело прекрасное в любом состоянии. Нет, оно не прекрасное в любом состоянии. Если у тебя уже медицинское ожирение высокой стадии
или диабет.
И диабет на этом фоне, то, в общем-то, это как минимум грозит осложнениями.
Я согласна с вами. Бодипозитив хорош до той поры, пока он не достиг степени болезни. Если это ожирение первой степени, это уже диагноз. Бодипозитив хорош, когда есть несколько лишних килограммов, и это неплохо, потому что даже есть статистика, что люди, имеющие несколько, 2, 3, 5 лишних килограммов, они живут лучше и дольше, чем люди с избыточным весом или с дефицитом веса.
Эй, слышите ли вы?
Да, но 2-3 лишних килограммов от нормы.
От идеальной массы тела. Да,
это, грубо говоря, от твоего роста минус 100. Грубо говоря.
Ведь существует определенная градация, нормальная масса тела, по индексу массы тела она рассчитывается, избыточная масса тела. И вот этот промежуток между нормальной и избыточной еще можно рассматривать как вариант нормы. Но потом начинается ожирение. И когда достигнута граница ожирения, тут уже неправильно говорить о каком-то бодипозитиве, потому что это состояние,
позитивного
которое,
ожирения,
да, это угроза для здоровья. Это состояние,
но
которое
это зона
требует
риска.
Лечения.
Вот еще раз, зона риска. Ну, опять-таки, история с пандемией это показала.
Правда тело.
Хорошо, Юлия, у меня вот какой к вам вопрос. Я знаю, есть люди, которым ставят диагноз ожирения, которым ставят диагноз иногда даже либо диабет вот второго типа, либо, я насколько понимаю, еще есть такая формулировка преддиабетное состояние, преддиабет, когда уже... Как
а вот что такое преддиабетное
когда
состояние?
Когда есть первичные нарушения углеводного обмена, допустим, сахар в крови поднимается выше нормы в ответ на прием пищи или пищи с высоким содержанием углеводов, но при этом он сам нормализуется и в общем состоянии не требует приема препаратов медицинских сахароснижающих.
А это можно выявить
когда
только, сделав анализ? Или
да,
это, с помощью специального... Человек не почувствует этого сам.
Может не почувствовать.
Вот
не всегда это сопровождается
симптомами.
Вот у меня
это была ситуация, когда вот я весил 154 килограмма, и вот я пришел к врачу, который меня курировал, он посмотрел на мои анализы, и он сказал, говорит, вот ты знаешь, вот в некоторых российских больницах тебе бы уже поставили диагноз диабет и посадили бы на как бы там, инъекции или таблетки. Говорит, но я вижу, что у тебя все-таки еще преддиабетное состояние, я тебе даю... 9 месяцев на то, чтобы это как бы
Когда, то есть, когда ты сбросил вес, у тебя эта проблема ушла?
Да, как бы все это уже как бы нет. Ну, у меня последние новости, у меня печень обновилась. У меня как бы были жировые клетки в печени вот за этот год.
Правильно, снижается масса тела, и лишний жир
бывает,
уходит.
Правда?
Конечно, лишний жир уходит не только из-под кожно-жирового слоя, он уходит и из внутренних органов.
Да, но у меня вот такой вопрос. Итак, ставят людям диагноз, либо вот диабет, либо преддиабетное состояние и ожирение. И многие из этих людей просто как бы кидаются в спортзал, начинают себя
истязать, сгонять,
голодом, какими-то долгими тренировками. Правильно ли я понимаю, что это очень опасно?
Конечно.
И человек с диабетом, если он подвергает себя каким-то неконтролируемым физическим нагрузкам, может спровоцировать осложнение какое-то.
Конечно.
Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Дело в том, что ожирение – это уже дополнительная нагрузка на организм, и на сердце, и на суставы. И если мы с этой нагрузкой придем еще в спортзал и дадим еще дополнительную, мы просто создадим себе условия, укорачивающие жизнь.
Именно как диабет.
Как диабет, чем опасно при диабете подвергать себя таким нагрузкам? Уровень сахара в крови мы не можем контролировать при диабете. Во время этой нагрузки...
Он непредсказуемо, как
непредсказуемо себя ведет. И во время этой нагрузки может резко упасть уровень глюкозы в крови, и человек тоже упадет на тренажере. И это не то, чего мы добиваемся. Я вам больше скажу, поскольку ожирение и диабет – это диагноз, это заболевание, ни о каком спортзале, ни о каких сверхнагрузках не может идти и речи.
О
максимум
чем?
Лечебная физкультура.
Ну, ходить-то можно? Вот мы
ходить
с Ильей очень
можно.
Долго заходили.
Да, ходить можно, лечебную гимнастику можно, плавать, пожалуйста, лучше всего, наверное, даже плавание в этом случае, но не спортзал, потому что, к сожалению...
И не на голодный желудок, давайте
ни в коем
скажем.
Случае.
И плавание разумное, знаешь, тоже можно кролям 2000 дать, как в молодости,
Я наблюдал за поведением крупных людей в спортзалах, даже которые стараются что-то делать, и вот я замечаю, что вот они когда долго тренируются, они потом выходят из зала, и они бегут за этим фрешем или бегут за каким-то батончиком, и видно, что это вот именно гипогликемия
конечно.
На это толкает. Да,
то есть нездорово.
Они провоцируют у себя вот этот приступ, как бы пред такое состояние.
Вот давайте теперь мы уже поговорим про гликемический индекс, потому что сегодня гликемический индекс, это настолько модненькая тема, особенно, знаете, в женских чатах, в сообществах, вот эти вот модные нутрициологи с курсов Чертанова и прочее, да? И когда совершенно...
Как про Чертанова ты сказал, это респектабельный район, уже знаешь ли.
Слушай, ну хорошо, это просто образ.
Берилёва.
Берилёва. Нет, мы на самом деле, у нас нет такого
Понятно, сомнительный курс из интернета.
Послушайте, хорошо. И вот, понимаете, совершенно, такие еще не страдающие ожирением девушки, женщины, которые просто хотят, как-то вот сделать фигуру
потерять
пару килограммов, подкачаться, и вдруг все начинают высчитывать гликемический индекс. Понимаете, еще с таким осуждением ты не считаешь гликемический индекс. Я чувствую себя просто лохушкой, потому что я не считаю гликемический индекс.
В общем-то, вы и правильно делаете. Это целесообразно только для тех, кто страдает сахарным диабетом. Потому что гликемический индекс учитывает реакцию уровня глюкозы в крови после приема отдельно взятых продуктов. Гликемический индекс учитывает содержание углеводов в продуктах по шкале от 0 до 100. Это целесообразно только при диабете. Для здорового человека это совершенно не обязательно. Более того, если неправильно интерпретировать для себя этот гликемический индекс, можно добиться обратного результата. Не потерять в весе, а наоборот прибавить.
А дайте пример.
Пример. Картофель. Он в первых рядах под запретом, да, если ориентироваться на гликемический индекс.
Возглавляет черный список
практически. Отварной картофель. И тот же картофельные чипсы. У них гораздо ниже гликемический индекс, не превышая 20, насколько я помню.
У картофельных чипсов?
Да.
Да вы что?
А если мы сейчас вспомним про калорийность, отварной картофель 75 килокалорий, и картофельные чипсы, если помните, около 400. Ага. Разницу чувствуете? И если мы будем слепо следовать только гликемическому индексу, мы тогда, получается, можем себе позволить картофельные чипсы, жареный арахис 600 килокалорий, 13 всего гликемический индекс. Угу. Понимаете, похудеем мы на такой диете.
Я обожаю эти ореховые батончики, которые народ ест, там просто по 400 килокалорий в одной порции.
Представляете, да.
400 килокалорий, я просто 400 килокалорий в зале отработать, это, ну, пахаться надо.
400 килокалорий – это 100 граммов торта. Чтобы было понятнее, я пациентам очень часто перевожу в куски торта.
А это такой маленький кусочек, на самом деле,
100 граммов.
А это
маленький кусочек, да.
Хорошо, а вот мороженое, например, с точки зрения гликемического индекса, не знаю, почему я его спросила, потому что я его люблю.
Ну, мороженое тоже имеет высокий гликемический индекс, потому что там есть и добавленный сахар.
Ага.
Чистый сахар присутствует. Но это не значит, что вы должны про него забыть. Это значит, что вы просто должны позволять его себе реже. То есть это не продукт для ежедневного питания, но раз-два в месяц порадовать свои вкусовые рецепторы вы можете вполне.
Скажите, пожалуйста, а вот мода на сахарозаменители. Вот когда люди едят только сахарозаменители, это вот как с точки зрения гликемического индекса
вот
и угрозы диабета?
С точки зрения употребление сахарозаменителей при диабете – это оправдано.
Угу.
А вот для здорового человека, который хочет избавиться от нескольких лишних килограммов, это не вполне логично. Сейчас же очень модное такое веяние против углеводов. Да? Сейчас углеводы обвиняют во всех бедах.
Мы любим углеводы.
Вот.
Мы-то считаем, что 40% углеводов должны быть в рационе питания. Наша позиция.
70%.
70?
Конечно. Ведь овощи – это тоже углеводы.
Друзья, закрывайте уши. Нет.
Углеводы углеводам рознь. Ведь клетчатка, пищевые волокна – это же тоже углеводы, которые должны быть.
Мы отдельно поговорим про углеводы. Возвращаемся к нашим
сахарозаменителям.
Это моя любимая тема, что недоваренная картошечка и переваренная картошечка – это просто два разных блюда. Как, например, бананы слегка зеленые и бананы очень желтые. Вот как раз
не настолько разные. Вот я бы сказала так. Отварной картофель и жареный в масле.
Ну это
вот
да.
Это действительно два разных блюда.
Но это мы знаем. Так
вот,
все-таки
возвращаясь к сахарозаменителям.
Да.
Отказ от сахара в пользу сахарозаменителей при отсутствии диабета для снижения веса не оправдан, потому что углеводы имеют невысокую калорийность. И намного мы не уменьшим калорийность рациона, если мы откажемся от добавления сахара. Привычные нам напитки и блюда.
Давайте два слова скажем про детей, потому что, честно скажу, меня очень волнует эта тема, когда вот я вижу вот очень уже чрезмерно крупных детей, как бы с подозрением на ожирение. Ну, я не люблю ставить диагноз со стороны, это должны делать врачи, но вот для родителей.
И тебе скажу, что? Знаешь, что как молодая бабушка, значит, да. Я могу сказать, так, занудная бабушка, да, я смотрю на все эти пюрешечки, баночки, диетические, детские, да, самые здоровые, самые лучшие. И все равно мы находим в них, с моей любимой невесткой, мы все равно в них находим добавленный сахар.
Ну, это понятно.
В этом случае...
Хотя зачем, если там
нет,
есть
у меня был
фрукты?
Вопрос другой. Чем вот чревато ожирение для детей? Почему родителям стоит вот этим вопросом заниматься, проверять, есть ли подозрение на диабет или нет вот у их ребенка, если он очень крупный? Вот про это расскажите, пожалуйста.
Ожирение для детей чревато не только физическими осложнениями. Как, если в раннем возрасте уже выявляется ожирение, то раньше и осложнения разовьются.
Угу.
Дело в том, что практически ломается жизнь у ребенка. Ведь нарушается и гормональный фон, страдает репродуктивная функция, снижаются шансы иметь здоровую, счастливую семью с детьми.
А вот именно диабет, если опять-таки акцент сделать, если у ребенка будет диагностировано вот преддиабетное состояние, это вот повод, чтобы бить во все колокола и что-то менять в жизни?
Конечно. Ну, я хочу сказать, что вот если речь идет о диабете первого типа, который не связан напрямую с массой тела, это все вполне возможно контролировать, компенсировать и жить с этим, и быть счастливым. Главное понимать, как себя вести, придерживаться схемы лечения и вовремя выполнять все рекомендации врача. Что касается диабета второго типа, приобретенного в результате ожирения, то здесь, конечно, нужно приложить все усилия, чтобы научить ребенка правильно питаться, чтобы он знал, как правильно питаться. Потому что если ожирение уже в детском возрасте развелось, это значит, что у ребенка не было возможности даже понять, как питаться правильно.
Слушайте, я уже не могу посещать общественные кофейни, вот скажу честно,
как бы
из-за родителей с детьми. Потому что вот буквально на днях была история, сижу, пью кофе, приходит бабушка такая очень крупная, мама очень крупная, и вот ребеночек, ну ему там нет, 2,5, может, 3 годика.
Они решили так порадовать ребеночка.
Карапузик. И бабушка спрашивает, что ты хочешь? И ребенок говорит, воды. Она говорит, нет, давай ты съешь творожное колечко. Ребенок снова, воды. Да нет, вот посмотри. И она просто запихивает в него вот это вот творожное кольцо.
Давай, то есть у ребенка жажда, а ему вместо воды дают еще и сладкое.
И я просто держу себя со всех сил, вот просто чтобы не превратиться в какого-то городского сумасшедшего.
Последний вопрос, потому что тема бесконечная, мы к ней будем возвращаться. На сегодня последний вопрос. Каким продуктом нужно приучать себя и детей для того, чтобы эти продукты каким-то образом, ну, сдерживали вероятность возникновения диабета, а может быть, даже и снижали наоборот?
К нашим обычным натуральным продуктам, которые требуют приготовления, крупы, овощи, фрукты. Овощи, фрукты не всегда требуют приготовления, но они всегда должны быть на столе и, соответственно, в холодильнике. Натуральные виды блюд, источников белка, мясо, рыба, птицы, молочного белка, молочные продукты. Я сейчас говорю о том, что...
То есть просто разнообразное натуральное питание.
И желательно не допускать питание, что называется, в сухомятку, перекусы в виде различных снеков.
Почему?
Сдобная выпечка, чипсы, орешки и так далее. А точнее, лучше держать их под контролем, потому что именно эти высококалорийные продукты при бесконтрольном употреблении ежедневном и дают нам лишние килограммы, потому что они, как правило, с высоким содержанием жира и с высокой калорийностью.
Юлия, и самый последний вопрос. Есть ли продукты, которые нельзя есть на голодный желудок? Как, например, вот я слышала такое мнение, что как раз рост сахара в крови может спровоцировать фрукт, съеденный на голодный желудок.
Это,
например,
заблуждение, потому что если мы говорим о здоровом человеке, уровень сахара в крови у здорового человека будет колебаться только в пределах нормы, и он не выйдет за ее границы. И для здорового человека это не является противопоказанием. Фруктов не нужно бояться. Фрукты должны быть в нашем питании ежедневном обязательно. И лучше бы фрукты заменяли нам какие-то другие высококалорийные сладости. Вот при сахарном диабете есть ограничения, там ограничиваются сладкие фрукты, разрешаются кисло-сладкие сорта яблок, некоторых ягод и так далее.
Но фрукты лучше есть в натуральном виде, пережевывая, потому что все смузи, все выжатые соки – это уже немножко другая история. Это уже без клетчатки и вот без всякого...
Ну, смузи с клетчаткой.
Наоборот, да? Я бы сказала наоборот. Смузи, фруктовые пюре с клетчаткой.
Да.
Вот это как раз даже более полезно,
чем... Там же ничего не уходит в отход.
Конечно.
Чем это... чисто яблоко схрумкать?
Нет, чем сок.
А, нет,
например,
я про
чем
это
сок.
Говорю.
Но...
Нет, я просто читал, что важно, чтобы пережевывать пищу, чтобы она там обогащалась слюной, это на нервную
систему. Ну, амилазы ты имеешь в виду.
Да,
ну,
да.
Давайте, это отдельный разговор.
Мы
поговорим, как правильно жевать. Друзья, если вы хотите, чтобы мы поговорили о том, как правильно жевать, ну, правда, пережевывать пищу, напишите нам, пожалуйста, где-нибудь в комментариях в наших социальных сетях, и мы тогда поймем, что действительно вам это важно.
А у нас в гостях сегодня была кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Меня можно просто в прогноз погоды брать, мне кажется. Юлия Чехонина. Юлия, спасибо вам огромное.
Очень внятный и компетентный эксперт. Юлия, спасибо. Приходите к нам.
Спасибо.
Еще это был подкаст «Правда тело». Подписывайтесь.
Правда тело.
Правда тело. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.